«Твои обвинения», — едко сказал Осли, — «будет очень трудно доказать. Как я уже говорил, мои полномочия дают мне абсолютную власть. Я знаю, что назначал весьма суровое наказание, быть может, избыточно суровое. Вот почему у тебя могло появиться желание меня оклеветать. А другие ученики? Что ж, мне нравится моя должность, молодой человек, и я собираюсь еще много лет на ней оставаться. И то, что уходишь отсюда ты, не значит, что другие, твои друзья, те, среди кого ты вырос, вскоре покинут это учреждение. Твои действия могут сказаться на их благополучии». Он сделал затяжку, запрокинул голову и выпустил дым в потолок. «Здесь так много молодых», — сказал он. «Куда более молодых, чем ты. И знаешь ли ты, сколько еще больниц и церквей пытаются нам подкинуть детишек? Не проходит и дня, чтобы я не получал запросов о количестве у нас свободных мест. Мне приходится стольким детям отказывать. Так что, сам понимаешь, в потоке воспитанников недостатка не будет». Он посмотрел на Мэтью с холодной улыбкой. «Позволишь дать тебе совет?» Мэтью промолчал. «Считай себя счастливым», — продолжал Осли. «Считай, что продолжается твое образование, познание реального мира. Стань для магистрата полезным работником, служи с открытой душой и доброй совестью и проживи долгую счастливую жизнь». Он поднял толстый палец, привлекая внимание Мэтью. «И никогда, никогда не замышляй войну, которую у тебя нет надежды выиграть. Я понятно говорю?» Мэтью заколебался. Его ум уже обрабатывал углы и плоскости этой проблемы, расчленял ее и анализировал, поворачивал так и этак, встряхивал, ища не до конца забитый гвоздик, который можно расшатать, растягивал как цепь, чтобы осмотреть звенья в надежде найти проржавевшие, которые можно сломать. «Я понятно говорю», — повторил Осли с нажимом. У Мэтью остался только один ответ, по крайней мере, в эту минуту. «Да, сэр», — произнес он спокойнейшим голосом. «Отлично. Можешь вернуться к своему ужину». Мэтью вышел из кабинета директора и вернулся к еде. Конечно же, она остыла и потеряла всякий вкус. В этот вечер он попрощался с друзьями и залез в свою койку в спальне. Но сон не шел. То, что должно было стать поводом для радости, превратилось в источник рефлексии и немалых сожалений. С первым светом Мэтью оделся и стал ждать. Вскоре раздался дверной звонок, и один из воспитателей пришел отвезти его к магистрату Вудварду во двор. Когда карета магистрата отъехала, Мэтью оглянулся на дом и увидел стоящего у окна Осли. Мэтью ощутил острие ножа, приставленного к горлу. Он отвернулся от окна, уставившись на собственные сцепленные на коленях руки.
«У вас угнетенный вид, молодой человек», — сказал магистрат. «Вы чем-то расстроены?»
«Да, сэр», — честно признался Мэтью.
Он думал об Осли у окна, о колесах экипажа, уносящего его прочь от приюта, о мальчиках, которые остались там, об ужасных наказаниях, которые Осли мог на них обрушить. Пока что власть у Осли.
«Я собираюсь оставаться здесь еще много лет», — заявил директор.
«Если так, Мэтью будет знать, где его найти».
«Вы расположены говорить о причине вашего расстройства?» — спросил Вудвард.
«Нет, сэр. Это моя проблема, и только моя. Я найду способ ее решить. Найду».
«Что?»
Мэтью посмотрел в лицо магистрата. Без парика и треуголки Вудвард казался намного старше, чем тогда, когда забирал Мэтью из приюта. Сквозь густые ветви деревьев моросил мелкий дождь, над раскисшей дорогой висел пар. Впереди ехал фургон Пейна.
«Ты что-то говорил, Мэтью?» — спросил Вудворд.
«Кажется, он сказал, найду». Несколько секунд ушло у Мэтью, чтобы вернуться из прошлого в настоящее.
«Наверное, я размышлял вслух», — сказал он, и дальше ехал молча.
Через некоторое время впереди показались из тумана крепостные стены Фаунд-Ройала. Дозорный на башне зазвонил в колокол, ворота отперли и отворили, и Мэтью с магистратом вернулись в город ведьмы.